«Электрические твари! Да не бойтесь, поодиночке они не опасны. Противно только». Шмель, выпустив заряд, перевернулся на спину, дернул ножками и съежился. Яр опять задел его, искры не было. «Сдох», — сказал Чита. Подскочили Игнатик с Алькой, обломками досок трахнули по шмелям, по живым и по издохшему. Игнатик был бледный, и на лбу у него искрились капельки. Он часто переглатывал. Яр взял за крылышко раздавленного шмеля. Тот оказался удивительно тяжелым, как свинцовая пуля. Из лопнувшего брюшка свисал комок внутренностей, что-то вроде смолы с желтыми прожилками. «Ничего похожего на простое насекомое», — подумал Яр. Зажмурился от брезгливости и кинул шмеля в огонь. На пальцах осталась жирная металлическая пыль, похожая на графитную смазку. «Наверное, они в щель под дверью пролезли. Пойду заложу», — сказал Чита и с короткой доской стал подниматься по лесенке. «А может, оттуда залетели?» — Игнатик посмотрел на отверстие под потолком. Отдушина была высоко, да и заткнуть нечем. Но и не надо было затыкать. Чернота вверху исчезла. Виднелось синевато-серое вечернее небо, а в нем легкое облачко, освещенное отблеском заката. Наступила ночь. Притихшие ребята улеглись на твердых нарах. Яр заставил их сдвинуться плотнее, укрыл распахнутым пиджаком. Сам не лег, сидел у огня. Часы текли незаметно. Яр умел настраивать себя так, чтобы время бежало быстро. Он не думал ни о чем важном. Завтрашний день покажет, что делать. А пока Яр смотрел в огонь и вспоминал костры. Те, что он с друзьями разжигал в детстве на пустырях и лесных полянах. Иногда оглядывался на ребят. Данка спала, положив голову на Чите на плечо. Чита лежал на спине. Данкины длинные волосы щекотали ему подбородок, он смешно морщился во сне. Яр осторожно вынул у него из нагрудного кармана очки, вдруг повернется и раздавит. Убрал их с книгой на край лежанки. Игнатик и Алька спали, уткнувшись друг в друга носами и перепутавшись испачканными в пыли и копоти ногами. Теплый воздух шел от очага на ребят, им не было холодно, и все же Яр тихонько расправил на них пиджак. Среди ночи проснулся Алька. Сел, посмотрел на Яра, сказал со вздохом: «В желудке все засохло». «Ничего», — строго заметил Яр. «Никто не умер от того, что сутки поголодал». «Да я не про голод. Пить хочется». Яр понял, что ему самому хочется пить. Очень. Но ему это ладно. А как быть с ребятишками? Жажда — штука скверная. Словно откликаясь на эти мысли, проснулись остальные. Яр умоляюще посмотрел на Альку. «Не надо про воду». И тот понял. Но Игнатик облизнул губы и спросил: «А воды нет?» «Откуда?» — хмуро сказал Чита. Данка тоже провела языком по губам. Промолчала. Когда они пили последний раз? Во время купания. Примерно полсуток назад. Не такое уж большое время прошло. Но если знаешь, что нет воды, пить хочется в 10 раз сильнее. К тому же днем все пережарились на солнце, а потом перегрелись у пламени. Яр почувствовал, будто у него в горле и желудке сухой песок. На это, конечно, наплевать, но если то же самое чувствуют остальные... В отдушине под потолком ласково сияла звездочка. «Схожу на разведку», — сказал Яр. «Яр, не ходи!» — Игнатик рывком придвинулся к нему. «Я недолго, и ничего со мной не будет. Меня не берут ни электричество, ни излучение, и ничто другое. К тому же все заряды наверняка ушли в сырой песок. Я скоро вернусь». «Не делайте этого, Яр», — веско сказал Чита. «Неизвестно, чем это кончится». «Известно», — улыбнулся Яр. «Я найду несколько пустых бутылок, вымою их в реке и принесу воды». «Братцы, да вы не бойтесь. Я бывал во всяких переделках и всегда возвращался. Здесь дело-то на 5 минут». Больше Он не стал ничего говорить, не стал прощаться. Взял пиджак, легко взбежал к двери и сверху оглянулся. Последнее, что он заметил перед уходом, повисшего в углу у очага Барматунчика. Яру показалось, что Барматунчик шевельнулся. «Охраняй ребят», — мысленно попросил его Яр, и щелкнул пальцами, чтобы отогнать всякую беду. Прикрыв за собой тяжелую дверь, Яр осмотрелся. На стенах львиного зала танцевали отблески, не яркие, но заметные. В окно Яр увидел, что над берегом горят несколько домов. Ровное пламя перебивалось похожими на лиловые звезды вспышками. Яр пошел к выходу на крепостной двор. Под ногами с легким электрическим треском лопались шмели. Над башнями светилось бледное небо июньской ночи. Ясное, с редкими звездочками. Через маленькие сводчатые ворота Яр выбрался на обрыв. Пахло речной водой, влажным песком. На западе у горизонта, запрокинувшись, висел круто изогнутый месяц. На дальнем берегу, будто не было никакого нашествия, мигали спокойные огоньки. Яр подобрал в зале 6 старых бутылок и теперь держал их в охапке. Спускаться с такой ношей по сыпучему обрыву было немыслимо, пришлось искать иную дорогу. Метрах в 100 от крепости Яр обнаружил тропинку. Здесь берег был не такой крутой, тропинка плавными изгибами уходила к воде по заросшим откосам. Яр спустился, река тихо плеснула ему навстречу. Яр быстро, но тщательно вымыл бутылки, наполнил их, подосадовал, что нет пробок, придется нести так. Прижимая скользкие бутылки к пиджаку, Яр двинулся к тропинке. Крепость чернела на светлом небе, громадная и бесформенная. Потом силуэт крепости изменился, сломался. Яр ногами ощутил упругий толчок земли. Крепость осела, стала оползать, рассыпаться, съезжать в реку. Башни раскалывались, превращались в груды. Лишь через несколько секунд до Яра дошел нарастающий гул.